Вот это терзание совести, и по ночам она кричала: «Сгинь, сгинь это видение!» Это ужасно. И христианин, когда этот привел пример и сказал всем присутствующим религиям: у вас есть средства вот эту совесть успокоить, вырвать ее из плена. Ни в одной религии таких средств не нашлось, чтобы успокоить совесть. Тогда он прочитал из послания апостола Иоанна: кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. То есть в христианстве есть выход из любого положения. Кровь Иисуса Христа очищает. Нет таких узлов, которые не смогло бы развязать Слово Божие во Христе. Тогда вы установили, комиссия, конечно, была не такая, как вот из нас любителей, но там объективно подходили, чтобы сделать оценку, и сделали, что самое убедительное, это прозвучало: доводы христиан. Ага. Ну теперь христиан. А сколько их христиан? Вы сколько знаете христиан? Католики-христиане, православные-христиане, бурбоны-христиане, менониты-христиане, кальвинисты-христиане, баптисты-христиане, пятидесятники-христиане, методисты-христиане. Сколько их, посмотрите. Если христианское учение имеет такую силу для убеждения, то почему они так раздробились? Кто же среди них теперь близок к правде? Вот тут заседание, конечно, было и подольше, и рассмотрение было посерьезнее. И в конце концов я читал такой вывод, что протестанты, а к протестантам и лютеране, и мы, и все относятся к протестантам. Это когда Лютер там 95 тезисов на храм приклеил, вот этот протест против господства католической церкви, и потом начали кальвинисты, потом пошли там менониты, потом пошли там гуссисты, вперед еще появились, но это тоже... Так вот, представьте себе, протестанты там в документе на высоту подняли авторитет Слова Божия. На высоту. Ну, хорошо, на высоту. А баптисты, к вашей радости скажу, ближе всего приблизили священное писание к практике своей жизни. Как вас устраивает такой документ? А баптисты ближе всего приблизили писание к практике своей жизни. Вот посмотрите как. Если в этот документ, знаете, распространялся, и вот так он с годами бы внедрялся в церква, может быть, кого-то это бы взволновало, может быть, кто-то пожелал бы перейти на платформу баптистов, узнать, почему такую оценку они получили. Может быть, наши бы церкви, знаете, росли бы от этого, но сатана еще не на пенсии, поэтому он действует. И чем ярче светит божественный свет, тем больше он прилагает усилий, чтобы загасить его. Представляете? Поэтому это где-то осталось так подспудно все, но все это когда-то все-таки было. И где-то Господь на суду этот момент ярко покажет. Так вот, я что этим хочу сказать, братья и сестры, что мы с вами Писание не подтаскиваем за волосы. Мы читаем, что Слово Божие всякого принятия что? Достойно. Поэтому главной нашей Конституции, главным нашим, смотрите, является Слово Божие. И авторитет этого Слова Божьего мы стараемся как-то всегда защищать. Хотя Слово Божие не нуждается, оно имеет в себе силу себя защищать, то все-таки, когда мы стоим на страже вот этих объяснений, мы с вами, посмотрите, когда чувствуем, что мы с Господом, сколько же всяких было нюансов таких в практике вот библейской. Я помню, когда Сидрах, Месах, Авденаго, когда им определенно было уже это казнь, когда распалили эту печь, да как распалили ее, представьте себе, что те, кто бросали, даже погибали. А как они беседовали, как они смело заявили Навуходоносору, что если с нами не случится, то есть если мы не останемся живы, мы все равно не примем твое предложение. То есть мы согласны умереть. Но мы верим, что Господь нас силен и в печи там спасти. Смотрите, вот поставьте себя на их место перед такой раскаленной печью, перед магнитные вот эти, как они называются, литейные эти печи, как там тысячи с лишним градусов. Попробуйте сам стоять и стоять перед выводом, пойти туда в огонь, чтобы тебя Господь сохранил. Это какую надо веру иметь? Я подумал, действительно, ведь они с малого начинали. Они просто не хотели оскверниться с пищей этой, которая была через идолов предложена им. И вот за это малое, посмотрите, Бог им дал выдержать такое искушение. Так вот, я говорю, за Слово Божие. У меня лежал дома в Душанбе документ, когда у нас где-то в 65-м году по России ученые там в центре России, это брат Куйбышев, это брат Киев, это брат Одессу, это брат Москву, это брат Ленинград, вот по этой полосе. Когда было очень много призвано студентов с высших учебных заведений для того, чтобы определить, на какой почве рождается фанатизм у баптистов. Почему они так идут в тюрьмы, когда им предлагают свободу за какое-то там предательство или за какое-то соглашение, просто мягко говоря, и они отказываются, оставляют семьи с нуждами, с переживаниями, и идут на страдания. Не может быть, чтобы человек так легко соглашался, если у него чего-то нету дороже, чем все это. И вот когда они начали расселяться по домам, а знаете, они с позиции, так сказать, хоть и в корне это были атеистические намерения, но они с позиции дружелюбия, такой демократии, корректности, расселялись по домам и спрашивали, что переживает верующий человек, когда он обращается к Богу. И вы знаете, как правило, все объясняли, что встреча с Богом. Что это такое встреча с Богом? Что ты ни в коем случае, никто не разогрел тебе голову словами какими-то, и никто твои эмоции не взвинтил. Это в тихом, трезвом веянии Бог приходит и трогает твои сердечные струны, и ты не можешь не понять, что это действие Бога. Я помню в 70-м году, когда мне пришлось каяться, было абсолютно тихое собрание. Тихое. Это было назидательное собрание. Иногда бывают призывы, когда, знаете, немножко взволнованно, дерзновенно говорят проповедники. А это было просто такое назидательное собрание. И вот Господь коснулся. Вы знаете, мне кажется, что все, что вокруг меня делалось, что известно всем, что я обнаженный, что я открытый, я прятал голову, чтобы как бы... На меня никто даже внимания, а мне казалось, что все видят, что в моей душе творится. Представляете? Каждая клетка была пропитана присутствием Бога. Трепет охватил какой-то необъяснимый. А что за проповедь была? Брат спокойно рассказывал, когда воскрешали Лазаря, когда сказали о Христе, смотри, как он любил его. И когда сказал, отнимите камень, отняли камень, и он сказал, Лазарь, выйди вон. А потом сказал, развяжите его, пусть он идет. Он не так и не объяснял подробности, какие подробности получил я с неба информацию. Сразу Дух Святой сказал, несмотря что ты уже разложившийся труп, но Бог плачет над тобой, Он любит тебя, Он тоже хочет тебе дать жизнь, Он хочет вызвать тебя из этих когтей дьявола, где ты уже почти приговорен к погибели. Сегодня ты услышишь его голос, выйди, 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 как все равно удар молотка по вискам, выйди. Если бы тогда весь мир вот так протянул пальцы бы, осуждающие в мой адрес, и сказал, что это фанатик, что это мракобес, знаете, я бы ни за что, ни во что бы тогда бы не поверил, потому что я знал, что действует Бог. И вот это вот волнение, можно сказать, три волнения, заставило меня встать с места и бежать. И вы представляете, теперь, когда мне говорят, что ты потерял, что ты нашел своим покаянием, я очень просто всегда объясняю, что действительно все, что там мы в мире имели и считали, может быть, радостью, может, какие-то уколы, удовлетворяющие нас через события мирские, были, но по сравнению с тем праздником, с тем пиром, который я ощущаю теперь в жизни с Господом, никак, никак ни одна мысль не может вкратиться, что это было действие какого-то гипноза или действия. Вы знаете, я когда бывал на пятидесятнических собраниях, я видел, как нагнетает, как накатывает, как повышает голос, как, знаете, мысль бежит вперед, чем слово прочитанное. Я понимаю, что здесь психоз какой-то действует, но при моем обращении такого не было. Вот где я понял, что Бог не в огне и не в буре, а вот именно в тихом веянии ветра Бог. Поэтому вы представьте себе, когда эти комиссии проверяли и беседовали с теми людьми, которые обращенные, и все давали такое свидетельство. И когда начался отчет, когда собрались высшие эшелоны, чтобы подвести итог, что интересно было, что единодушно признали, что не может быть, чтобы эти люди просто были безотчетные фанатики и не давали себе отчет. Они получили убеждение на основе встречи с каким-то явлением. Они не сказали открыто, что с Богом, но все-таки это ученые, это были не атеисты, они не ставили задачу выкорчевать из умов и сердец веру в Бога, но они признали, что встреча с Богом – это необъяснимое, оказывается, состояние. Так вот, мы с вами после всего этого убедились, я хочу сказать, неужели нам Господь не откроет, когда Он придет? Неужели Он нам не откроет? Так вот, сегодня я хотел предложить вам особые мысли, на которые мы еще раньше на эту тему никогда не беседовали. Мы касались и книги Откровений, и 24 главы, Матфея, 21 главы, Луки, мы касались посланий Фессалоникийцам, мы все вот это, так сказать, муссировали эти истины. А вот мы никогда не обращали внимания на 14 главу Захарии. Вот сегодня я решил уже вам, чемкенцам, джамбульцам, ташкенцам, ну, это все азиаты. Я когда прочитал статейку после того, как Корчевского сняли, что это элемент, это духа чемкенского, это азиатская логика. Представляете, такое унижение вроде в Азии. Там настолько фанатики все духовные, настолько ортодоксалы, не понимающие ничего. И я подумал, если бы вы знали, сколько я за этим духом азиатским скучаю. Если я год не побуду в общении с азиатами, меня не хватает что-то духовное, понимаете? Еще бы мне не стоило, я всегда рвусь в контакт. Так вот, хотелось бы сказать, что эту мысль я очень хотел, чтобы все друзья, знающие меня, услышали. Конечно, вам судить, и вы, наверное, будете рассуждать. Я не думаю, что вы меня сразу побьете камнями. Немножко порассуждаете сначала. Пожалуйста, чего хотели? Пожалуйста.
В 70-м году, когда он каялся, получилось так, что из Душанбе приехали... из Душанбе, в Курган-Тюбе приехал хор. Ну и я там был. Нет, не в Курган-Тюбе. Да. Нет, не наш хор. И они рассказывали о покаянии этого человека, брата. Ну, по крайней мере, свидетельство было, что это было такое покаяние, что ни одного человека не было равнодушного. Рыдало все. Это он и не знает, что я об этом сейчас говорю. Он не знает это совершенно. Это я первый раз говорю. Вот. Покаяние было его такое, говорит, что это ни одной души не было. Этого рыдало, сплошное рыдание было в церкви. Я подтверждаю, что вот с такой обыденной, не особо, как говорится, может быть, возвышенной проповеди, он каялся.
Спасибо большое. Спасибо.
Нате, поддержите.
Так вот, я хочу вас ознакомить с пророчеством Захарии. Давайте теперь будем особенно внимательны, потому что если мы упустим какое-то звено, чтобы потом нам не потерять общую связь вот с этим свидетельством. С первого стиха читаю, 14 глава. «Вот наступает день Господень». Как вы думаете, о каком дне Господнем здесь идет речь? Наступает день Господень. Сначала давайте подумаем, в какое время жил пророк Захарий. Это примерно почти 500 лет до Рождества Христова. Это в то время, когда начал отстраиваться после плена Иерусалим, храм. Посмотрите, вот в это время пророк свидетельствует о последних днях. Наступает день Господень. Это как раз то, что в мире называют конец света. Вот наступает день Господень. Конечно, в основном он здесь имеет свидетельство для Израиля, но мы из этого сделаем переносный смысл. «И разделят награбленное у тебя среди тебя, и соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен». Но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, половина ее к югу. И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Осила, и вы побежите, как бежали от землетрясения, как бежали в одни Осии царя Иудейского, и придет Господь Бог мой и все святые Его». Вот это говорится о пришествии. С Ним, да? Все святые с Ним. Ага, хорошо, спасибо за поправочку. Так вот, теперь давайте посмотрим, на что я хочу обратить внимание. Ну, прежде всего, значит, половина города пойдет в плен, остальной город не будет истреблен. Где когда-нибудь вы слышали, чтобы давалось указание, ну, выдающему стратегу, полководцу какому-нибудь, чтобы полгорода взял, а полгорода оставил? Такого никогда нигде не было. Если уже пошли на Берлин, то с одной целью, чтобы Берлин был полностью взят. Если уж и шли они, чтобы взять Москву, смотрите, все силы были брошены для того, чтобы завоевать Москву. В свое время Наполеон это сделал. Так вот, и здесь сказано, разделят награбленные у тебя среди тебя. Вот это некоторым не ясно. Как это так? Израилю сказано, награбят разделенное у тебя среди тебя. Я хочу немножко воскресить в памяти вашей историю о Израиле и о ее земле. Вы знаете, что последний раз израильтян разогнали во все концы земли, это в 135 году. Это после восстания Бар-Кохбы. Когда еще Тит Иерусалим завоевал, когда этот храм был сожженный. Потом еще евреи жили. Это Бар-Кохба в переводе на русский язык, это значит «сын зари». Это было пророчество языческого Валаама, пророка, который говорил: «Зрю его еще не близко, восходит звезда от Иакова». Вот он назвал себя этой восходящей звездой и назвал себя Мессией. И вот этот падший, уже разбитый народ собрал остатки своих сил и продолжили восстание против римских солдат. И тут они были окончательно разбиты, и после этого, как Христос сказал, отведут вас в плен во все народы, после этого их выселили. Как теперь мы только обетование читаем и в Иеремии, и в Иезекииле, что я приведу вас из тех народов, куда вас я изгнал. Вот эти изгнанные Богом теперь во все страны мира были разогнаны. Вот так закончилась вроде история с израильским народом и надолго. А кто же там остался? Смотрите, по всей этой земле израильской, которая Палестина именовалась, там, знаете, жили бедуины. Это кочевники. Они, конечно, скотоводчеством занимали, но не крупным рогатым скотом. Это козочки, бараны, вот это было главное их. Они не умели заниматься аграрией, они не умели культивировать землю. Поэтому, где они останавливались для того, чтобы обживать там, они из земли забирали абсолютно все. До оскудения, как говорится, земля отдавала все, что в ней есть, а после она оставалась уже безжизненной. Они перемещались, и знаете, особенно когда уже наступило вот это господство турок там, они целых 500 лет господствовали над тем краем. Там очень многие были. Там и мамилюки были, там и крестоносцы были, там даже и Наполеон побывал. Вот это ваше место такое. Так вот, когда турки господствовали, они ввели жестокий закон. Они с бедуинов брали налог за каждое дерево. И что это привело к чему? Бедуины, чтобы избежать вот этих вот непосильных налогов, они вырубали деревья. И вот эта земля обетованная, о которой Господь сказал, я введу тебя, где течет и молоко, и мед, оскудела. Что там произошло? Самая плодородная, самая такая, знаете, орошаемая, это Галилея. Она стала превращаться в такое тенистое болото. Это пришло полное запустение. А вот это Самария или Иудейская пустыня, посмотрите, абсолютно повымерло все. И вот представьте себе, вот так эта земля была. Если вы даже сейчас поедете в Израиль, вы увидите, там, где поселение этих арабов, там вы увидите голые места, без зелени. Там, где уже теперь живут израильтяне, там все теперь обновляется. Вот интересно, довели эту землю, и когда Израиль уже, я уже забегаю, много пропускаю, когда Израиль в 48-м году уже получил независимость, когда уже там возвратилось много, посмотрите, какую задачу поставили вернувшиеся хозяева. Ну, во-первых, как всегда среди евреев рождается какой-нибудь талант, который открытие делает такое, знаете, вот в смысле этого Теодора Герцеля. Кто знал, что этот венгерский корреспондент, посмотрите, который писал такие хлесткие статьи, который был вхожий так и к кайзеру германскому, и к российскому царю, и королеве там Великобритании, за его статьи его принимали кругом. А кто знал, что вот он всегда выдавал себя за венгра, и вообще тогда евреи, они скрывали свою национальность. Только Наполеон, знаете, дал им восстановить им гражданство и разрешил служить им в армии и прочее. А так они жили всегда в гетто там. Это до 8 часов они должны где-то были быть, а после 8 это гетто запиралось. Каждый из них на спине носил такой желтый круг, чтобы было видно, что это еврей, что у него особое положение, он ограниченный в правах, он ограниченный в действиях. Так вот, когда уже в армии служили, вот случилось, что один очень такой отважный еврей был, он прославился в армии там у французов, И какая-то произошла измена, что ли. Его обвинили в измене Родины. И когда его судили, вы знаете, судил его высший военный трибунал. Все были военные. И вот этот Герцль, как корреспондент такой, тоже был допущен на вот этот процесс. И он был свидетелем, как над ним совершалась эта экзекуция. Как срывали с него погоны, как ломали эту именную саблю, даденную ему за отвагу, как срывали с него мундир военный, который якобы он уже опозорил своим предательством. Вот эту экзекуцию он видел. И когда суд приговорил его, что-то к 25 годам, что ли, присутствующие в зале вознегодовали. Слишком малый срок ему за это. И все военные скандировали. Знаете, что скандировали? Когда сливаются все голоса. И они кричали: «Смерть евреям! Смерть жидам! Смерть жидам!» И вот эти слова, как, знаете, как молотком по голове, так сильно отражались на присутствующего этого Теодора Герцля. И он убежал с этого процесса. И закрылся он, не мог 2-3 недели выйти из дома. Вот за эти 2-3 недели он сконцентрировал мысли, обращение свое ко всему еврейскому народу и назвал это манифест. И там он, конечно, сделал призыв евреям, живущим во всем мире. Там он говорил очень ярко так, знаете, пока горит звезда Давида, к Сиону, евреи, к Сиону. Пока еще есть возможность нам возобновить нашу Родину. В общем, там патриотические такие слова хорошие. И с тех пор началось вот это сионистское движение. А слово «движение к Сиону» сионистское. Ни один арабский мир не приветствовал такого решения, потому что земля всегда была, принадлежала уже арабам. И причем уже больше 1500 лет. И также арабский мир, уже, который уже кормил, так сказать, уже многие европейские страны вот этим черным золотом, они тоже, представляете, не поддерживали. Да и наша Россия, матушка, во главе с нашим правительством, считала, что это оппортунисты, что они, в общем, чуть не фашисты, все, кто желает вернуться к Сиону. И совсем недавно только Организация Объединенных Наций признала, что это движение было патриотическим. А так все время считали, что это вредное. Так вот, представьте себе, нашелся маленький человек, маленький ростом, 44 года ему всего. И вот представьте себе, он как двинул массы, как регент. Скомандовал, и во всех уголках мира начали движение туда, к Израилю. Ну, сколько им пришлось терпеть трудностей, как их возвращали, как их не пускали, как англичане отбивались от них. Это черное пятно легло почти на все народы, которые действовали против Израиля. Но дело в том, что, я говорю, появился человек такой. Другой появился, который в Англии жил, тоже под национальностью англичанин, когда уже война началась. Сразу же после того, как объявлен был манифест независимости, сразу же 5 арабских стран на второй день, еще не утвердившаяся страна, а уже ей была объявлена война. 5 арабских стран, там Иордания, там Ливан, там Египет, там посмотрите. И вот как Господь проявлял им чудо. Они почти в рукопашную одерживали первые победы. Это было ужасно. Там тоже в Англии нашелся человек, когда ацетона не стало хватать, а вооружение очень нужно это. И он там из ржи изготовил этот ацетон. Так дешево и такой выход указал армии, что его вызвали туда в королевство и сказали: требуй себе награды, какой хочешь, мы тебе воздадим за это. Он сказал: я никакой награды не хочу. Объявите независимость моего народа. Представляете, вот что он хотел, чтобы он был независимый. Вот таких людей Господь находил, как написано, Господь всегда малыми силами действует. Так он через Гедеона действовал, смотрите, который там с 300 человеками, посмотрите, какое полчище могли победить. Так и здесь, так и в этом деле. Когда пришли хозяева на свою землю, вы знаете, появился один еврей. Хочу вам сказать, что до сих пор они ищут, как фамилия его была, и откуда он, этот еврей. Он подсказал, что вот эти...
Я извиняюсь. Братья и сестры, Вчера было объявлено, что мы собираемся вечером на один час.
Да.
Вы потом нас не обвиняли. Мы даем согласие дать время Петру Андреевичу, сколько он потребуется. Согласны? Чтобы нас не винили потом, что обещали час, а приглашали дольше.
Нет, нет, вы не виноваты, все, я буду виноват, ладно, я согласен. А, так вот, этот нашелся еврей, который научный факт приотнес, что если эвкалиптовые деревья, знаете, в Австралии там несметное количество эвкалиптовых деревьев, я вот там был, так вот, если их сажать, они из почвы вот эту влагу лишнюю забирают и оставляют только нужное количество для того, чтобы земля была плодородной. Это же надо такое открытие. И вот эту Галилею, которую я вам говорил, превратили в болото. Смотрите, как она стала сразу. Расцвела, и все восстановилось. Действие земли, посмотрите. Господь сказал, когда я вас верну, я земле дам указание, чтобы она усилила урожай. Представляете, да? И вот они еще евреи. Каждый год у них такой праздник есть, когда каждый член семьи в израильском народе должен посадить одно дерево. И вот там, где эти горы у них, представляете, все же это гористые, каменистые, надо было завозить большие камни, чтобы делать такие террасы. А там между этими большими камнями потом завозился, засыпался грунт, чтобы во время дождя не расплывалось, нужны эти вот террасы. И там везде посадки, посмотрите, это сделали евреи, уже вернувшиеся хозяева. И сейчас я хочу вам сказать, действительно можно сказать, что теперь опять течет молоко и мед. Вот это мертвое море, оно кругом усажено вот этими финиковыми пальмами. Да не только это мертвое, а по всей земле израильской. А теперь они еще придумали орешительную систему, что за большие деньги у них теперь право это покупают. Они вот на эти горы подвели вот это искусственное орошение, и понемножку, по капельке, под каждое дерево расходуется вода. Лишнего ничего нет. И всегда питательная влага, которая дает жизнь деревам. Представляете? И все кругом, посмотрите, сейчас рынки, если вы видите документальные съемки, не так, как у нас, вот там немножко на горы, а там действительно горы. На некоторых деревьях даже оставляют несобранные плоды. Это я вам только сказал финиковые, а сколько цитрусовых. Арабы, когда увидели, что вот таким обилием полна теперь эта земля, посмотрите, они, те страны, сказали, если кто будет покупать у Израиля, мы не будем давать нефть. И вот затоварился Израиль, представляете? Луку никогда там не было. Весь лук возили из Египта, а теперь 3 сорта такого луку выращивает Израиль. Это долина Иудейской пустыни. Посмотрите, она превратилась в страну роз и цветов. Третье место в мире занимает Израиль теперь вот по этим качественным цветам, которые они обеспечивают во всем мире. Все зацвело. Запущенная Самария восстановлена. Абсолютно все. И теперь посмотрите, эти козочки, которые там пасутся, корреспондент один говорит, я смотрел, они как вроде там соломку какую-то собирают. Вроде нет злачных пажитей, но эти козочки идут домой, вымя переполнено, и молочко дорожкой струится. Вот вам течет молоко, а из этих финиковых пальм, кто знает, там два сорта, я, например, покупаю два сорта. Первые желтенькие такие, они еще не мягкие, это специально их раньше срока срывают. А второй, когда они уже мягкие, покрыты такой, знаете, как медовой корочкой, что ли. Вот вам течет и молоко, и мед. Земля стала давать 3 урожая зерновых в год. Можете себе представить? Зерновые – это кукуруза, зерновые – это пшеница, зерновые – это ячмень. 3 урожая в год. В Библии написано, еще жнецы не уходят, а уже пахарь их сменяет. То есть уже, смотрите, арбузы по 9 месяцев в сезоне плодородят. Виноград, посмотрите. Вот так вот стала богатая эта земля. Но это я вам говорю для того, что же здесь разделят награбленное у тебя, чтобы вы к этому мысль свою. Так вот, представьте себе, что теперь, когда начали теснить, Вот особенно после того, как Барак стал там премьер-министром, начали уступать земли за мир. И вы знаете, Хеврон – это город Авраама. Он уже теперь принадлежит арабам, палестинцам. Даже Вифлеем, где родился Христос, он принадлежит теперь арабам. Вот это сектор Газы, о котором так мы многое знаем, там действовал, может быть, и Самсон, все принадлежит теперь арабам. Какая часть Самарии принадлежит арабам? Какая часть Иудеи принадлежит арабам? А теперь в отношении Иерусалима. Вот этот Аман библейский, то есть Ясель Арафат, вы знаете, на площади Рождества Христова, это я вам говорю документ, в 95-м году выступил и сказал, нам не нужен весь Иерусалим, нам нужна только половина его или главная восточная часть. Это как раз те исторические места, которые связаны с жизнью Господа нашего Иисуса Христа. Вот мы прочитали, половину города пойдет в плен, а половину останется. Ему не нужно, он заявил это на весь арабский мир, что весь... И он же его Эль-Камино назвал по-своему уже. Они уже не зовут этот город Иерусалим. И они объявили ее столицей палестинского государства, которое еще не утверждено. Хотя евреи объявили, что это неделимая, вечная столица мира. Вот вам, пожалуйста, вот это Иерусалим. Вот это тот камень, который, как написано, кто захочет его поднять, надорвется, а на кого упадет, на того он раздавит. Так вот, представьте себе, когда этой автономной палестинской разрешили иметь войска для налаживания внутреннего порядка, то есть полицейские войска. Они, кроме как пистолетов, не должны были иметь никакого оружия. Но вы посмотрите, когда Ясель Арафат объездил чуть не весь вид, когда поплыло оружие, и гранатометы, и даже ракеты. Это еще не утвердившееся государство, это еще только автономия. А посмотрите, сколько уже оружия. Автоматы – это обязательная часть всех. А сколько их там полицейских утверждено для наведения порядка на автономной палестинской республике? 40 тысяч там в Самаре, 40 тысяч здесь в Хевроне и 20 тысяч сюда уже ближе. Так вот, всего 100 тысяч – это узаконенных там для порядка. А кто может пересчитать тех фанатиков, которые каждый день выходят тысячами на улицу и у которых почти у всех есть оружие? Почему я рассказываю? Если Писанию надлежит сбыться, то смотрите, какой нужен рывок без труда, чтобы взять Иерусалим. От Вифлеема до Иерусалима всего 7 километров. От Хеврона 29 километров. Посмотрите там. Вот эти все другие, от Самары там 30 километров. То есть, если утвердится государство, которое будет законно иметь право иметь вооружение, иметь свои границы, то один хороший рывок, и Иерусалим будет, ну, половину Иерусалима, как наметил Арафат, и, как говорит Слово Божие, будет взято. Представляете? И здесь мы прочитали, наступает день Господень, разделит награбленное у тебя. Оказывается, это будет, когда уже приблизится пришествие Господа. Когда это будет? Вы знаете, мы с вами обязаны молиться, так написано, чтобы дать мир Иерусалиму, молиться о мире для Иерусалима, да. Но мы не имеем права, как говорится, вмешиваться в те начертания, которые сам Бог планировал для них. А вы знаете, как планировал Господь? Вот это здесь в 13 главе. «И будет на этой земле, я имею в виду израильской, говорит Господь, две части на ней будут истреблены и вымрут, а третья часть останется на ней. И введу эту третью часть в огонь и плавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищает золото. Они будут призывать имя Мое, и я услышу их, и скажу, это Мой народ. И они скажут, Господь Бог Мой». Смотрите, какое предстоит еще от Господа действие для этого народа. И как мы не просим Господа, чтобы Он дал мир этому народу, и все церкви молятся за благополучие, но у Господа есть свой план. Не зря мы всегда говорим, при любой просьбе, к которой мы обращаемся к Господу, мы не должны забывать, что надо говорить, но да будет на все, что воля Твоя. То оскудение, то озлобление, которое произошло в этом народе, по-видимому, другими мерами не остановишь. И Господь, наверное, знает, какую больную и большую операцию надо сделать, чтобы зарыдало каждое колено, как написано, тогда зарыдает каждое колено, и женщины будут рыдать отдельно. Чего они будут рыдать? Потому что 2000 лет они Христа считают обманщиком. Они не признают Его Мессией. А тогда, когда они узнают, когда Господь откроется, тогда будут женщины рыдать отдельно, что истинного Мессию, истинного представителя неба, Сына Божия, они считали обманщиком и даже вслух боялись произносить Его имя. И сейчас их враждебность против христиан возрастает. Есть пресвитер в Иерусалиме, Син, Михаил Син, он часто приезжает к нам в Сакраменто. Они выпускают сейчас журнал «Иерусалим», очень интересный. Он рассказывает, какие злобные статьи вокруг их действий, их общины посылают. Как на заборах печатают всякие карикатуры. Как везде призывают ненавидеть этих христиан. Потому что это, представляете, это отступники от Бога настоящего. Так как Павел фанатично был настроен, и он думал, что он этим служит Богу, так сейчас вокруг евреев вот такая обстановка, и верующих христиан вокруг них такая обстановка. Поэтому посмотрите, все, что вот здесь написано, оно может исполниться и в отношении Иерусалима, и в отношении... Но здесь тогда вступит Господь и сразится с этими народами, мы прочитали. И вот здесь сказано, что ноги станут его на горе Елеонской. Мы всегда думаем, что это как раз тот момент, когда Господь придет за нами. Это совсем не так. Не за нами придет Господь. И на Елеонской горе мы Его встречать не будем. Если мы читаем первую главу Деяний апостолов, когда Христос вознесся, а мужи израильские стояли, смотрели на небо, тогда явились два ангела, которые сказали: «Мужи израильские, что вы стоите, дивитесь? Все Иисус, которого вы видели восходя, вот придет таким же образом». То есть для Израиля он придет таким же образом, как он поднялся с Елеонской горы. Но нам, для нас особо написано, что для нас написано, что при гласе Архангела, при трубе Божией, мертвые во Христе воскреснут. И потом наша встреча будет где? На воздухе. И так с Господом будем. Вот где наша встреча. А на Елеонскую гору, как мы прочитали, что придут... И придет Господь Бог мой, и все святые с Ним. Вот это приход на Елеонскую гору. Потому что написано, когда явится Христос, тогда явитесь и вы с Ним как? Во славе. Вот мы уже придем на Елеонскую гору. А встреча наша не будет на Елеонской горе, а с Израилем будет так, как написано. Поэтому что сейчас там делается на этой Елеонской горе, если бы вы знали? Во-первых, вся Елеонская гора, она уставлена надгробными памятниками. А что это такое? У многих, у мусульман, у евреев, у христиан, у всех есть вера, что Христос придет туда, на Елеонскую гору. И они стараются там себе место такое, чтобы похоронить, чтобы как только Он придет, и первые, кто воскреснут, вот они первые увидят Иисуса Христа. Но есть такая деталь. Это в 16 веке, тоже говорю вам исторический факт. В 16 веке вот эти замурованные ворота, которые называют золотыми, евреи там похоронили, знаете, как наш ОМОН, самый храбрый такой отряд большой, из 400 с лишним человек. Прям вокруг этих ворот их поубивали, с конями, с оружиями там похоронили. Потому что они знали, что еврейский Мессия придет, и через эти ворота... Он пойдет на Храмовую гору. Чтобы попрепятствовать ему идти на Храмовую гору, вот положенные вот эти 400 с лишним героев, которые должны будут при воскресении сразу сразиться с Мессией. Вот такое поверье до сих пор существует. Представляете, да? Мы все это считаем фанатизмом, но посмотрите, в исламе все построено на фанатизме. Абсолютно все. Поэтому вот сейчас действительно... Где-то кто-то ждет вот этой Елеонской горы. Я хочу, чтобы мы конец свой прочитали. Я у Даниила последнюю главу 7 стиха прочитаю. «И я слышал, как муж в льняной одежде находившийся под водами, над водами реки, поднял правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен и полувремени по совершенном низложении силы народа святого все это совершится. По совершенном низложении силы народа. Это не церковь падет. О церкви сказано, что я создам ее, врата ада не одолеет ее. Это сказано об Израиле, который 2/3 уничтожится. По совершенном низложении сил народа моего все это совершится. Это после второй половины, которая отпущена Антихристу. Времени, времен и полвремени. Поэтому нам не надо беспокоиться, что совершенно низложит он церковь. У него никогда победы над церковью не будет. Таково пророчество Господа Иисуса Христа. Поэтому мы сейчас смотрим, думаем, Захария, прочитать бы твое пророчество, да пробежать бы мимо, потому что это слишком давно все было. Но вы посмотрите на события, которые сейчас идут. Сейчас американцы дорожную карту придумали, то есть намечены пунктиры, где будет проходить граница между палестинцами и между израильтянами. И посмотрите, что делается в правительстве. В горячке Шарон проговорился на своей сессии там, что доколе мы будем оккупировать Палестину, никогда мира не будет. И вот эти все, которые совершаются преступления, вот, они не прекратятся. И тогда уже в Гнессете поднялся такой шум, что кресло, как говорится, у Шарона зашаталось, и тогда он на второй день быстренько извинялся, что я не это имел в виду. Ну, знаете, в политике так бывает, когда промах уже явный, тогда начинаются фальшивые какие-нибудь объяснения, чтобы как-нибудь сохранить свою репутацию. Так вот, сейчас там идут усиленные. Буш настаивает, чтобы этот план дорожной карты был утвержден. И Организация Объединенных Наций его поддерживает. Представляете, да? А все это даст возможность утвердить это государство, которое втайне не снимало план уничтожения еврейского народа. Никогда Арафат другого плана не имел, как столкнуть в море Израиль, чтобы его не было вообще в истории. Так вот, мы иногда смотрим, там война в Ираке, мы так и думали, там развивалась колыбель человечества, там, наверное, история и закончится. Но, как видите, в Ираке действия пошли совсем по-другому. А на Израиль мы не имеем права не смотреть на Израиль. Это как раз те часы, на которых все вот это совершается. И вот эта история, которую мы прочитали у Захарии, на сегодняшний день так открыто говорит нам, что разделит похищенную тебя. Ты так старался, ты так эту землю обрабатывал, ты так вернул ее к жизни. И вот это у тебя уже отбирают. Хеврон, это же город Авраама, посмотрите. Вот это сектор Газы. И вот этот вот город, который шлит, вот Иерихон, он тоже принадлежит уже палестинцам. И все вот это вот места уже, это исконные исторические места евреев, и вот теперь их уже присвоили. Вот это расхищают ограбленные у тебя. Ты восстановил, ты дал жизнь новую, а у тебя вот это все расхитит и разделит, представляете? Поэтому я это хотел передать ко всему тому, что мы с вами знаем о пришествии. Нам нужно и это еще иметь в виду, чтобы нам не притупить бдительность. Как сейчас многие, понимаете, вот успокаивают себя, что еще не скоро, это все, ищут какую-то стыковку, началось третье тысячелетие и прочее. А мы иногда забываем, что все так идет быстро. Вот некоторые говорят, так время сейчас, время быстрее идет, чем всегда. Оно не идет быстрее, оно так же идет, только события свершаются чаще. Вот вы замечали, если вода идет широким каналом, а потом где-то сужается канал, то же количество воды, только теперь в более сжатой форме, то еще стремительней устремлённой. Вода то же самое, то же количество, тоже нигде не меняет поток, и она сосредотачивается и устремляется. Кажется, что пошла быстрее. Нет, вода то же количество, тоже отпущенная. так и время. Сейчас настолько события все спрессованы, что нам кажется, что время идет быстро. Так вот, хотелось бы всем сказать, и вам в частности сказать, что во второй раз он явится для ожидающих его. Запомните вот это, для ожидающих. Не сказано, что во второй раз он явится за верующими или за любящими. Нет, для ожидающими его. Вот это сказано. Вы знаете, я помню, когда начали строиться эти кооперативные квартиры, и кто заплатил, кто внес свой взнос, ходили, начиная от фундамента, как вырастал дом, все ждали. Потом вырастали стены, потом крыши, потом уже начиналась уже обработка там, кто где уже, кто знал, кто где будет жить, какие комнаты. И вот в таком ожидании потом наступал праздник, когда сдавали этот дом, когда вселялись жильцы, и было вот такое новоселье все. Так вот, в одном доме интересно, все так жаждали все этого, потому что, вы знаете, по 15, по 20 лет стояли, чтобы получить квартиру, было бесполезно. Вот в одном доме заселились все, а на первом этаже две комнаты никто не занимает. Везде свет горит, везде ликование, везде радость. А там, посмотрите, света нет, никто не живет там. Почему? Оказывается, состоятельные люди, богатые, они на всякий случай вложили средства в кооператив, но квартира им пока не нужна. Они неплохо пристроились здесь, поэтому когда-то будет нужда, они займут. Это уже их, и никто никуда от них это не отберет. Вот так иногда верующие, знаете, настолько себя успокоили, что уже туда не рвутся, что вот уже готово, вот уже скоро. А так пристроились. Я всегда напоминаю про эту сестру, она такая близкая к нашей семье была, поэтому она со мной просто разговаривала. Говорила: Петр Андреевич, неужели Христос скоро придет? Я ей говорил: да, придет Христос. Она говорит: надо же, а? Только жить начали. Представляете, Христос придет, ей очень плохо будет. У нее здесь кооператив ей не нужен. Она живет хорошо здесь, и на небо квартира ей не нужна. Она думает, что придет Христос, ей будет там хуже. Представляете, да? Поэтому очень бы хотелось, чтобы мы вот эту фразу запомнили, сказанную апостолом Павлом. Во второй раз явится для ожидающих. А вы знаете, что такое ожидающий? Я помню, на вокзале приходишь, и когда ждешь поезд, и знаешь, с какой стороны, и знаешь, что вот он уже минуты сближения, и как все головы туда вытягиваются, и как все ждут, когда подойдут эти вагоны, и как все высматривают, что там промелькнет кто-то знакомый. Вот это степень ожидания. А у нас уже все. Я заметил ваше собрание, вот я хоть два собрания посетил, у вас угасли молитвы. Нет молитв. Я расценил это как потеря бдительности. Ну, не знаю, может, я, конечно, ошибаюсь, может, это был период такой. У нас как только начинается собрание, уж минимум троим еще дадут помолиться, а там еще желающие есть. А здесь после проповеди даже никто не молится. Вроде так было бездушно сказано, черство. Это показатель не из лучших. Потому что придет время, когда те, кто будет поднимать очи свои к горам, они будут по-особому отмечены у Бога. Посмотрите. И где-то есть еще мужи, которые воздевают чего? Чистые руки к небу воздевают. Поэтому я думаю, что сегодняшняя беседа, она не останется у нас как пустой звук. Я думаю, мы каждый сделаем вывод для себя, и поэтому в заключение мы с вами помолимся Господу. У кого есть желание, будем молиться Господу. Аминь.